Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Несколько слов о том, о чем мы говорили. Почему мы это делаем? Евангельское движение в России, на Украине, оно имело свои пути и свои особенности. В то время, когда началось движение евангельское в России, был застой православия. Православная церковь не делала то, что она должна была делать. И люди стонали от духовного такого вакуума. Они искали выхода. И выход этот появился в виде пробуждения среди меннонитов. Меннониты приехали в свое время еще при Екатерине. Им было запрещено обращать православных верующих. Однако они во время сезонных работ приходили люди с разных мест России, Украины. И они работали в поселениях меннонитов. На этих часах библейских они узнавали о Библии. И потом они шли в свои деревни и начинали вести дальше евангельскую весть. И это, с этого началось пробуждение евангельское. Люди появили слово, людям дали в руки Библии. На их языке стали говорить им о Боге. В то время как православная церковь большую часть своих служений отправляла на старославянском языке, который большую часть людей и не понимали. Православные в это время очень много пили, шел разгул, развал государства и церкви. В конечном итоге коммунисты сказали то, что должны были сказать, что должна была сказать церковь. Некоторое время до этого началось евангельское движение. Но они не могли называться меннонитскими церквами. Они назывались баптисты, подключились из Германии некоторые. И они стали называться баптистскими церквами, потому что меннонитам было запрещено обращать веру с православных. А все считались православными. И таким образом началось евангельское движение, исходя из определенных исторических условий, в которых Россия не сильно пускала миссионеров, и после коммунисты, после революции тоже особенно не открывали дверь для миссионеров. Евангельское движение было передано в руку простых людей, которые, собственно, читая Библию, изъясняли ее, как они могли, и на этом росли церкви, на этом формировалось их богословие. Какое это богословие, что они проповедовали, что они утверждали? Это, собственно, то, что дошло до нас. И это благодаря им мы знаем Господа. Наши отцы донесли до нас. Есть определенные своеобразия того, что они учили. Сейчас, находясь в Америке, есть очень много разных учений. Эта страна имела свободу многие столетия здесь. Есть очень много измов, разных церквей. И хотелось бы, чтобы мы, находясь в Америке, сохранили не просто традиции, но мы сохранили учение. Мы в прошлый раз задавали, что у нас есть очень много вопросов, которые, они сами по себе любопытные, интересные вопросы. Но до нас эти вопросы уже решились. Вы здесь узнали о таких выражениях: кальвинизм, арменианизм. А кто мы такие? Мы кальвинисты или мы армяне? Многие спрашивают, а что, собственно, что это такое? Зачем нам это знать? Но мы находимся в этой стране, и мы должны понимать, что говорят с той и с другой стороны. Четко понимать, кто мы такие, во что мы, собственно, верим. Вопросы, что же случилось с человеком после грехопадения? А как насчет предопределения? Кто предопределен, а кто нет? В конечном итоге, за кого Христос умер? За всех и только некоторых. Может ли человек отказаться от подарка спасения? Можем ли мы быть уверены в своем спасении? Эти те вопросы, которые нас учили наши отцы, определенным образом они обосновывали. Но это те вопросы, которые раньше еще наших отцов уже были отвечены в учениях, которые называются, с одной стороны, кальвинизм и арминианизм. И в прошлый раз я вам показывал эту картинку, и вы можете догадаться, где мы находимся, и во всяком случае, где, кому мы ближе. Кальвинизм происходит от имени Кальвин. Арминианизм происходит от имени Армении, который стоит за этим учением. Я подробно объясню, но не так подробно, но общую информацию дам, кто эти люди были. А сейчас посмотрите, кальвинизм, вот посмотрите, с левой стороны, это полное развращение человека, что человек ни после грехопадения не может видеть, не может слышать, не может верить, не может каяться, если Бог его не возродит. Армении, с другой стороны, что человек, хотя поражен грехом, но все же в нем сохраняется свободная воля, он может выбрать. И за это он ответственный. Кальвинист следующим путем объясняет, что из-за того, что все слепые, глухие и мертвые, то уверуют только тех, кого Бог прежде создания определил, или выбрал из этого погибшего рода. Только эти уверуют. В Армении, с другой стороны, говорится об условиях избрания. Если человек откликается верой, если кается, сознается в своих грехах при помощи Божьей, когда он кается, он становится избранным. Есть условия избрания, в то время как в кальвинизме это прежде создание мира, человек никак не участвует. Кальвинист, с одной стороны, утверждает, поскольку Бог определил определенную часть, Христос умирал только за некоторых людей. Армяне утверждали, что Христос умер за всех, и Бог любит всех, поэтому есть у всех шанс на спасение. В кальвинизме, с одной стороны, говорится о том, что если Бог предлагает кому-то свой подарок вечной жизни, человек не может отказаться. Он действует на него таким образом, что человек соглашается и начинает думать, что это собственное, его собственное желание. В армянизме, с другой стороны, говорится, что человек ответственен за свой выбор. Если Бог предлагает ему, это подарок. Если это подарок, это любовь, это благодать, человек может отказаться. И если он откажется, он несет за это ответственность. В конечном итоге, последний пункт – это безопасность спасения. В кальвинизме она больше основывается на предопределении, которое случилось прежде создания мира. Поэтому Бог ведет этого человека и пробуждает, дает ему веру и все необходимые средства к спасению. В армянизме, с другой стороны, говорится о безопасности спасения, но говорится об условиях. Что нужно делать, что требуется от человека? Бог сделал со своей стороны все необходимое. Что требуется от человека, чтобы иметь безопасность спасения? И не объясняя, что наши отцы учили, вы чувствуете, где мы ближе, правда? С какой стороны вот то, что заложено, не знаете, вы не специально не обучались, не специальных книг не читали, но вы чувствуете, на что больше сердце откликается. Оно где-то в эту сторону, где армяне, о которых, собственно, может, и кто-то первый раз слышит. Это общий обзор, я повторил. А сейчас давайте я объясню, некоторые спрашивают, что ж такое кальвинизм Армении, откуда это все взялось? Давайте я несколько слов скажу, прежде всего, о кальвинизме. Вы знаете, я сегодня где-то с 7 часов до 5 часов читал разные книги, пересматривал записи. И так сложно это все суммировать, сказать просто. Потому что я понимаю, что мы сегодня пришли не с тем, чтобы знать все измы, откуда бралось, кто что делал, когда и как. Это большая история, много нюансов. Многие большие книги написаны об этом периоде. Но если просто сказать, кальвинизм происходит от Жана Кальвина, который, собственно, организовал, классифицировал это учение. Жан Кальвин, он является как бы продолжателем реформации. Когда Жан Кальвин, вы видите, он родился в 1509 году, а в 1517 году началась реформация. Реформация, которую начал Лютер, Мартин Лютер. Мартин Лютер был католиком. Но определенно, когда он формировался духовно, он стал понимать, что католическая церковь слишком исказила евангельское учение. Было очень много искажений, и Лютер искренне хотел поправить ситуацию, хотел побудить церковь реформироваться. В частности, например, Лютер работает в основном в Германии. В частности, например, в то время была практика, которая больше всего возмущала людей, когда стал развиваться такой догмат о том, что Папа Римский, он святой, наместник Бога на земле. Но если он продолжает быть святым, что происходит? У него накапливаются излишки святости. Я говорю довольно так, грубо, там объясняется очень так красиво это все. Но суть сводится к тому, что у Папы Римского накапливаются определенные излишки святости. А есть люди, у которых ее не хватает. А почему бы вот эту святость не обратить в какую-то пользу для церкви? Поэтому если у кого-то имеет кто-то затруднение с этим, он вкладывает определенные средства в церковное дело, и таким образом и тогда ему выдают индульгенцию на определенную сумму, сколько там была своя метода, как это делать. ко времени Лютера этими индульгенциями уже торговали направо и налево. Поэтому если папа хотел оказать одолжение какому-то государству, а все были католики в то время, он мог разрешить ему в своей стране продать индульгенции. Тогда люди покупали индульгенции, вкладывали деньги, часть уходила папе, а часть оставалась денег правительству местному. Эта практика, которой Лютер стал об этом рассуждать, она сильно возмутила Лютера. В это время он приходит к пониманию, что не через таинство, не через церковь, не через индульгенции человек верою спасается. И когда он это осознает, а в то время был такой обычай, если кто-то хотел начинать какой-то диспут, к дверям церкви прибивались эти тезисы, что так-то и так-то, я считаю, что правильно так, так и так. И кто хотел, приходили и устраивали публичные диспуты. А с этого начинается, он прибивает свои эти известные 95 пунктов, с которыми он не согласен, с католической церковью, и начинается дискуссия. Но она переходит в совершенно другие формы. Папа Римский отлучает Лютера, начинается большой шум, католики пытаются уничтожить Лютера, за него вступается местное правительство, потому что народ сообразил, что если, в общем-то, если наши немецкие деньги уходят куда-то в Рим, за это замешалась и политика, и интересы церковные. И так начинается реформация. Лютер порывает полностью с католической церковью. Начинается реформация церкви, появляются люди, которые протестуют против насилия или искажения католического. Это в 17 году. В это время уже родился Кальвин. Кальвин, заслуга Кальвина в том, что если бы Лютер как бы дал толчок, началась реформация. Здесь очень много подробно расписано, как это происходило. Что сделал Кальвин? Это как реформатор второго поколения. Он был мальчиком, когда Лютер начал свою реформацию. Что сделал Кальвин? Он систематизировал, организовал систему богословия реформации или протестантской церкви. Он реформировал и ясно организовал, систематизировал это все. Заслуги Кальвина очень большие, и многие историки оценивают, что если бы не Кальвин, неизвестно, выжила бы реформация или нет. Потому что то, что сделал Кальвин, Лютер не сделал. Лютер дал только толчок. Сам Кальвин, родился он в 509 году, родился во Франции, в семье очень таких набожных католиков. Его мать особенно была благочестивая женщина, католичка. И также его отец. Его отец был секретарем нотариуса, работал у местного епископа, и у него была возможность через некоторое время выхлопотать стипендию определенным образом, там были свои пути для своего сына, для своих сыновей, но особую даровитость проявил Кальвин. И он начинает изучать богословие. Изучив богословие, отец его изъявляет желание, чтобы он стал изучать право. Он начинает изучать закон, готовится стать юристом. С одной стороны, он изучает богословие, с другой стороны, закон. И через изучение права он изучает методы аргументации, спора, изложения своих мыслей ясно и убедительно. И говорят, что во времена Кальвина не было равного ему в диспуте. Никто не мог противостоять, как Кальвин аргументирует свои взгляды. Где-то во время, наверное, своей учебы он встречается с протестантами. Уже эти люди, и до Лютера люди было много недовольных, искали выхода. Лютер помог начать это движение. Во время Кальвина уже были эти группки в разных местах. Если в Германии это более-менее было это организовано, уже набирало силу, то в Франции оно не имело особой еще силы. Он знакомится с протестантами. Он принимает перенимает протестантские взгляды. После смерти отца он переезжает в Париж, где он встречается, входит в контакт с местными протестантскими группами. Но в это время начинается большое преследование на протестантов, последователей Лютера. И в это время начислили разные группы. Так называемые гугеноты, помните, еще это время Варфоломеевская ночь. Это как раз совпадает с этим временем, когда католики очень агрессивно стали уничтожать протестантов во Франции. Было физически много уничтожено. И когда протестантские группы полностью были уничтожены во Франции, чуть позже, мы знаем, была французская революция, на их место пришли атеисты. Трудно объяснить, почему именно так Бог допустил, что в Франции произошло, но оно произошло именно так. Многие друзья Кальвина, которые к этому времени уже принял протестантские взгляды, они были сожжены на кострах, обезглавлены, утоплены. И Кальвин убегает с Франции, продает, какое у него было имение, он убегает, то он был в Италии, в Германии, и он путешествует под другим именем, меняет имя, скрываясь от католической инквизиции. Когда он же решил переехать в Страсбург, он проезжает через Женеву, Кальвин. Он собирался там быть одну только ночь, но там, там его встречает местный проповедник в Женеве, протестант, как его имя, кажется, Форел, если я правильно помню его. Он приходит к нему ночью в гостиницу, говорит, что ты человек, который нам нужен. К этому времени Кальвин написал свою основную работу «Наставление христианской веры», которая имела большую популярность в то время. Она была переведена на разные языки, но Кальвин ее издал под чужим именем. Ее нельзя было издавать под своим. И когда он был там, этому Ферреллу сказали, что это автор этих институтов. Он приходит к нему ночью и говорит, ты не уедешь, ты нам здесь нужен. А в это время в Женеве начинается своя реформация. Что в это время делали? В это время в Женеве жители, будучи как бы притесняемы католической церковью, по сути взбунтовались. И люди протестантского настроения заимели власть. Во всяком случае, большая часть власти принадлежала людям, исповедующим протестантские взгляды. Но там все это перемешалось. Люди уже не искали веры. В это время этот же самый Форел, который пришел к Кальвину, в это время он занимался реформацией в Женеве очень грубыми способами. Он проповедовал, но проповеди его не были систематизированы. Это был человек, который призывал людей на баррикады. Чаще всего группы протестантов врывались в католические церкви, уничтожали там эти статуи, уничтожали святыни разные, иногда врывались, начинали говорить свое, устраивали беспорядки. И в это время партия протестантская получила большинство в Женеве, и власть переходит к ним. И его приглашают туда Кальвина, чтобы он помог организовать в Женеве порядок и организовал реформу. Когда Кальвин туда пришел, а он был известен особым пытливым умом, особенно организаторскими способностями. Говорят о нем, что он спал где-то 3 часа в день. Все это время он работал, писал. Это был удивительно талантливый человек. Он очень много написал книг, институты в 3 томах, комментарии на все книги Библии, очень много разных писем. Это позже еще произошло. Но сейчас, когда его пригласили, он же был известный, когда узнали, кто он. Он предложил местной власти или магистрату, предложил реформы. И он написал такие, знаете, как бы правила церковные, в которых предписывались поведение всех граждан Женевы, как они должны себя вести. И эти правила должны были все жители признать. Там были очень подробно расписана вся жизнь, и должны были вести себя определенным образом. И поскольку это как бы было вторжение в общественную, в личную жизнь, эти правила, большая часть, через некоторое время, когда Кальвин стал воплощать эти правила в жизнь, а правила были такие очень довольно-таки суровые. Ну, например, скажем, есть такие были правила, что если кто-то занимался, всякие азартные игры были запрещены. Если кого-то ловили, что он азартной игрой занимали, картежника, например, его привязывали к столбу цепями, привязывали к нему карты, это был как столб позора, и он должен был стоять. Если, например, женщина пришла и не в той прическе, которой надо было бы прийти в церковь, в тюрьму бросать должны были и женщину, и парикмахера, который ей прическу делал. То есть там перечислялось все подробно. Через короткое время жители Женевы взбунтовались. И магистрат вынужден был выгнать этого Кальвина, его друга Фореала, и они уехали с Женевы. Но в это время, когда они уехали, реформация, С одной стороны, знаете, как революция в свое время была в 17 году? Вот рабочие бросились ломать все старое, а нового построить не могут. Мораль города стала очень сильно разрушаться, и местные власти увидели, что они не могут справиться с беспорядками, которые происходят в этом городе. И что они сделали? Они вынуждены были написать письмо Кальвину, и где-то года через пару лет Кальвин возвращается опять в Женеву. Но уже через те же самые ворота, которые его выгоняли, его торжественно вводят в этот город. И тогда уже ему дают полную власть. Он пишет правила. Эти правила являются законом для всей Женевы. Он считает, что выйти из этого морального кризиса нужно, чтобы все дисциплинированно вели себя в городе. Поэтому все участки были разбиты на сектора, над которыми были поставлены пресвитера, которым дана была власть, или люди особо набожные, известные своей набожной работой. Все участки были разбиты на такие сектора, в которые люди проходили и могли в любое время зайти в дом и посмотреть, сколько кушает, как кушает, что он делает, что не делает. В частности, предписывалось определенное, какое количество блюд должно быть на пире. И если там есть известная история, при которой некоторых людей, они съели пирожков больше, чем предписывалось, и их бросили в тюрьму. То есть это описывало, вся жизнь была расписана. Все граждане обязаны были ходить в церковь. Все до одного. Это проверяли, в какое время они приходят, какое уходят. В частности, например, вот некоторые примеры этого времени. На 3 дня некоторые люди, когда пришли в церковь, они что-то они там рассказали друг другу смешное, засмеялись. Их на 3 дня в тюрьму посадили. Дальше были очень сильно наказаны дети, которые находились вне церкви и ели какие-то пирожки. Другой ребенок был публично нагайкой избит. Ну, как это называется, бичевание или как, whipped, публично, за то, что он назвал свою мать воровка. Или, например, девочка была обезглавлена за то, что она подняла руку на своих родителей. Один человек был брошен в тюрьму на 4 дня. За что он был брошен? За то, что он назвал своего ребенка Cloud. Это имя католического святого, вместо того, чтобы назвать его Авраамом. Его бросили в тюрьму. Вы можете себе представить всю эту сферу? Естественно, она влияла очень быстро всякие публичные дома, всякий разврат, всякое воровство прекратилось, потому что приводились очень жесткие меры. Вся Женева, по сути, стала церковью. Как Кальвин видел церковь? Он видел церковь, государство как одно целое, в котором государство подчиняется церкви. И он проповедовал, люди обязаны были слушать и должны были слушать обязательным образом. И это имело свои плоды. Но это произвело неописуемую жестокость в Женеве. С 541 года по 546 год было казнено 58 человек. 66 выгнали из Женевы. А условия были такие. Человека или предавали смерти, если он не повиновался, или его высылали, лишали его гражданства. Довольно лишали его гражданства, высылали из Женевы. Один из, ну, в это время, например, что могло быть высшей причиной, высшей мере наказания? Например, если кто-то выступал против крещения младенцев. Если кто-то говорил, что детей не надо крестить, это бесполезное дело, такого человека могли предать смерти. Это считалось высшей мерой наказания. Или, например, критика учения Кальвина в это время. Особенно в это время, чем известен этот еще, или, например, кто-то, кстати, например, если какая-то группа утверждала, что эта церковь, что церковь может быть автономной и решать вопросы для себя. Это было смертью наказуемое нарушение. То, что мы сейчас исповедуем, что каждая церковь является автономной, на то время было поставлено вне закона. Или если кто-то проповедовал, что Христос умер за всех. В это время по разным причинам было казнено много людей. Особенно известна казнь, которая вошла в историю как пятно этого периода, когда казнили испанского ученого богослова Серветуса, Михаила Серветуса. Интересно, что история такая, что он вначале изучал богословие Серветус, Михаил Серветус, потом медицину. Говорят, что он даже открыл кровяное обращение, систему этого человека, тогда еще этого не знали, он открыл это. И говорят, он подавал большие надежды в науке, в медицине. Но в том числе он изучал богословие. И к этому времени он стал известен как человек таких противоречивых взглядов. В частности, он сильно выступал против крещения детей. Он стал называть крещение младенцев сатанинской выдумкой. И он этими взглядами поделился с Кальвином, написал ему письма. И многое другое, что делалось в католической церкви, он дал им свои определения. Кроме того, чем он отличался, у него был особый взгляд на Троицу. Он не верил в Троицу и довольно кощунственные взгляды стал высказывать о Троице. В частности, стал называть католическое понимание Троицы как дьявольская выдумка и как зверь треглавый, и что-то в этом роде. Он не верил, такое впечатление до конца понятно, что он учил, но он верил, что Христос, Бог вечен, но Христос не вечен, но Сын вечного Бога. Католики посчитали это нарушением, большим, ну как бы сказать, преступлением, и они искали Серветуса. Что сделал Кальвин? В своей переписке с Серветусом он послал ему институты, в институтах свои книги, он там на полях сделал заметки, и письма послал Кальвину. Кальвин послал католикам эти письма, и Серветуса арестовали. И когда уже шло дело к смерти, Серветус убежал. Когда он убежал от католиков, он пришел в Женеву. Он пришел в Женеву и пришел на проповедь к Кальвину. Его узнали, арестовали и судили. И присудили его к смертной казни, Серветуса. Было много обвинений, в том числе его, то, что он выступал против крещения детей, то, что он выступал против учения Кальвина. И в том числе, особо важно, подчеркнули еретические учения о Троице. Через 2 месяца суда его приговорили к смерти через сожжение живым на костре. Вот эта история стала каким-то таким неприятным, темным пятном на жизни Кальвина. За 2 месяца, за некоторое время до этого он писал, что если Серветус появится в Женеве, я его живым не отпущу. Закончилось затем, конечно, когда судили Серветуса, не один Серветус. Магистрат запротил в других странах, что думает о нем, и все говорили, что его надо убрать, казнить, убрать эту заразу с Европы. Но что интересно, когда его когда казнили, ему привели его на площадь. И историки помещают, что когда он вышел на площадь, он встал на колени и просил: «Отче, прости, ибо не знает, что делает». Его привели к этому столбу, привязали к нему его труды. И когда началась эта казнь, где-то полчаса этот человек умирал. Что удивительно, я не знаю почему, но бросали туда сырые ветки, они долго горели в этом пламени, когда он сгорал. Он воскликнул: «Иисус, Сын вечного Бога, помилуй меня». Через полчаса он умер. В то время говорили о нем, что если бы он сказал, что Христос вечный Сын, его помиловали. Но поскольку он его назвал Иисус, Сын вечного Бога, это ересь, и он заслуженно должен умереть. После этого еще Кальвин жил 9 лет. Ни разу он не сожалел об этом. Он сожалел о другом, но об этом ни разу не сожалел. И это вошло в историю. Где-то через 350 лет жители Женевы на этом месте поставили памятник покаянный в честь Сервета и они принесли свои извинения, свое покаяние, что так произошло с этим человеком. Он говорит, если мы могли бы слезами своими потушить костер, который сжег этого человека. Потому что результат этой казни был тот, что вся Европа, собственно, восстала против Кальвина. И через некоторое время Кальвин потерял власть в Женеве. Что интересно, что несмотря на это, влияние Кальвина было очень большим. Он имел свое влияние на политику, на науку, государственность, религию. И при всем при том, что в нем отличалась определенная жестокость, историки отмечают его особый вклад в реформацию. Без него реформация не состоялась бы. И когда я вот анализировал это все вместе взятое, очень много положительного в его трудах. И в то же время вот это особое какое-то такое отношение, какая-то необъяснимая жестокость. Как-то совместить это, я вот пытаюсь совместить в своей голове, мне очень трудно. С одной стороны, непререкаемый талант, благословенный человек Богом. С другой стороны, такая необъяснимая жестокость. Конечно, с нашего времени сейчас рассуждать о том, что так произошло, нам трудно, мы не знаем этого времени, мы в это время не жили. Мы не знаем, в каких обстоятельствах находился Кальвин и те, которые это делали. Но тем не менее, я рассуждал об этом. Вот когда во время наших сталинских репрессий, те люди, которые что-то делали, как они поступали, теперешней молодежи трудно понять, почему они поступали так, как они поступали. Почему Кальвин так поступил, очень трудно объяснить. Но я с другой стороны рассуждал таким образом. Вот Христос, он же не жил в более легкое время. В его время тоже было очень много жестоких людей. Жестокость была очень страшная, наверное, была похуже времен Кальвина. И тем не менее у него другой характер, у него другой подход. Вот обратите внимание, когда пришли к нему фарисеи и говорят, что в нем бес. Говорит, я чту моего отца, а вы бесчестите меня. Говорит, если вы не уверуете, я, говорит, не ищу славы человеческой, если вы не уверуете, что это я, вы не спасетесь, вы погибнете во грехах своих. Мы видим, что Христос отличался в своем характере. У Христа не было правительства под его рукой, не было этого магистрата, но у него была власть. У него была власть, если он сказал, думаешь ли ты, Петр, что я не мог бы умолить отца, чтобы он послал мне более 12 легионов ангелов? У Христа была власть, он мог бы взглядом превратить в пепел своих противников. Но он этого не делал. Он разговаривал с ними, он убеждал их, он молил, просил. И когда его эти же самые противники его, враги его подняли на крест, опять-таки он не злословил. Он сказал, прости им, ибо не знает, что делает. И в этом отношении, если я так рассуждаю, Кальвин не был новичком в богословии. Он знал, что написано в Библии. Он знал, что написано в Евангелии. Как можно объяснить вот этот, с одной стороны, гений, с другой стороны, вот такая необъяснимая жестокость? Писание очень четко говорит о том, что еретика после первого, второго вразумления отвращайся. Писание предписывает вразумлять, обличать еретиков, в крайнем случае на замечание, в крайнем случае отлучение, предание сатане. Но нигде Писание не предписывает предавать людей смерти только за то, что они не согласны с нами. Этот период, он такой вот противоречивый, и такой противоречивый образ Кальвина. С одной стороны, это человек, который 3 часа спал. Столько трудов, сколько он написал, столько работы, которую он производил, редко кто мог столько сделать. И с другой стороны, вот такая необъяснимая жестокость. Возникает вопрос. Если вы начнете читать о Кальвине, вы увидите, что это имя очень известное, и он по праву считается одним из ведущих реформаторов этого периода, самым влиятельным человеком 16-го столетия. Он повлиял на многие сферы человеческого бытия. Но возникает вопрос, почему искренние христиане, несмотря на неоценимый вклад Кальвина в историю, религию, богословие, науку, почему у них нет однозначного мнения о Кальвине. Во времена Кальвина у него было больше врагов, чем друзей. И по сей день есть те, которые от всего сердца преданы Кальвину, и есть враги, которые называют его еретиком. И все время и те, и другие искренне рассуждают, почему это происходит. И в его время было очень много тех и других. Были люди диаметрально противоположных позиций, не было средних. В основном это были или люди его были его врагами, или люди его сильно уважали. Основной причиной, почему люди воспринимают Кальвина неоднозначно, была его доктрина о предопределении. Это был гвоздь или этот камень раздора. Если вы будете читать Кальвина, у него есть очень много посланий, на все послания Нового и Ветхого Завета, вы найдете очень много интересного и правильного. Но когда и вы соглашаетесь с ним, думаете, какой талантливый человек, слава Богу, что Бог поднял этого человека, который мог все это написал. С другой стороны, когда вы доходите до доктрины его предопределения, что-то содрогается. Вот как раз эта доктрина была камнем преткновения и раздора через всю историю. Причем эта доктрина, взгляды эти, они обсуждали еще и до Кальвина. Уже во времена Лютера уже об этом говорили. И Лютер как-то писал, разбирался с этим, а потом написал, что говорит, я вдруг ловлю себя на мысли. Он стал заниматься предопределением, всеми этими измами, и он написал так. Я вдруг поймал себя на мысли, что я начинаю думать о Боге как о преступнике, как он может одних туда, других сюда. И я перепугался. Потом он пишет, эта доктрина пришла нам от самого дьявола. Нам нужно, если будете заниматься этой доктриной, углубляться, вы потеряете и спасение, и Христа, и тому подобное. Поэтому он предлагает очень простой выход, Лютер. И говорит так, если кто-то переживает, предопределенно или нет, читайте Иоанна 3:16, где написано, Бог возлюбил так мир, что отдал Сына Своего Единородного. Поэтому говорит, если ты не собака, не лошадь, не корова, ты человек, то Бог тебя любит. Становись на этом положении, иди дальше, и больше не думай об этом. Это был Лютер. Кальвин эту доктрину организовал. По сути, если будет у нас время, мы еще об этом поговорим, по сути, он реорганизовал и воскресил, систематизировал взгляды Августина, который был в IV веке. Католический, самый известный, можно сказать, богослов IV века, Августин. Это были идеи Августина, которые он развил. Кальвин теперь их развил и систематизировал. Итак, давайте я хочу вам показать, теперь мы ушли от истории, сейчас будут ваши вопросы будут. Кстати, до сего места есть вопросы? Потому что дальше я уже буду показывать тексты, не буду больше вас утомлять такими справами. Пожалуйста. Ну вот смотрите, есть баптисты, которые влюблены в Кальвина, и есть баптисты, которые его не переносят. Можно сказать, есть много искренних пятидесятников, но они его не воспринимают. Нормально. Есть католики, искренние католики, и они, есть вещи, которые не соглашаются с Кальвином, но есть вещи, которые их возмущают. Есть сами кальвинисты, последователи Кальвина, которые говорят, это не Кальвин делал, они не согласны с этим, это был явный перебор. Даже те, которые памятник ставили, они говорят, если бы мы могли слезами смыть или затушить этот костер, которым этот человек был сожжен. То есть есть, как бы сказать, люди, верующие искренне в Бога, и они, с одной стороны, признают заслуги Кальвина, с другой стороны, содрогаются определенными доктринами, которые он проявил. Вот что имеется в виду.
Сторонниками Кальвина. Их нельзя отнести к искренним христианам?
Можно. Я думаю, что можно. Тогда вопрос. Я поэтому говорю, что среди искренних христиан есть последователи Кальвина. Они, братья, это имейте в виду. Понимаете, есть люди, которые, ну как бы сказать, я вам познакомился, в чем я рассказываю чисто свою, как я воспринимаю. Я приехал в Канаду, пошел в одну баптистскую церковь, в другую баптистскую церковь. Я не мог понять, куда я попал. Это совсем не было выписки, я бы не узнал, что это баптистская церковь. Там был местный украинец. У него там была фабрика своя, и он был католик. Такой довольно-таки благочестивый, набожный католик. Исполняющий, практикующий католицизм. Знаете, он меня пригласил в гости. Мы с женой пришли к нему в гости. Я думаю, ну, католиков, я первый раз их вообще живьем увидел. И он меня прознал, думаю, что будет дальше? Мы зашли к нему домой, и он за обедом говорит, вы знаете, мы, извините, но в нашем доме мы молимся только стоя. Так что если вы прочитаете сидя, я вас попрошу встать у моего стола. Естественно, я встал. Мы помолились. Потом он определенные взгляды высказал насчет вина, что они особенно не увлекаются этим делом. И многие другие взгляды о жизни. Я слушал его. И я видел это искреннего, доброго человека. Он повел меня в церковь католическую. Проповедник сказал проповедь, этот священник католический сказал проповедь, прекрасную проповедь. Я до сих пор ее помню. Молодежь вышла на гитаре и играла песни нашей пели. Есть определенные вещи, что они делают, как католики. Они их искренне делают. Моя совесть не позволяет этого делать. Но у них есть искренняя вера. И эта вера определяет их спасение. У них есть искренняя вера в Иисуса Христа как Господа и Спасителя, в этих конкретных людей. Я не говорю о всем католицизме. У нас есть определенные условия, в которых мы сформировались. И мы верим в определенные вещи. Есть люди, которые искренне, они поддерживают Кальвина. Это не значит, что они поддерживают Кальвина, а они не искренние. Они верят в это, и сам Кальвин в это верил. Я просто не могу объяснить, как может все это вместе совместиться в одной личности. Но для нас сейчас важно понять, что является этим камнем преткновения. Поэтому я не имею в виду сказать, что в конечном итоге те, которые последуют Кальвину сейчас, они погибнут. Не могу так сказать. Потому что спасение определяется в конечном итоге не его пониманием определенных доктрин. Спасение определяется нашим отношением к Иисусу Христу. Человек, который от всего сердца верит, что Иисус есть Господь, этот спасется, если он исповедует это. Это его спасает. Но что происходит в реальной жизни? Появляются доктрины, на которые уходит много внимания. Они нас разделяют. И хотелось бы, чтобы мы познакомились. Вот это оно, вот это. А вот мы здесь, вот наше понимание. Понимая, что справа, что слева, мы должны спокойно держаться того наследия, которое пришло от отцов. Убежденным, что у нас есть все необходимое для спасения. У нас нет такого как бы поврежденного богословия, мы обязательно должны кому-то еще идти. У нас есть полное, цельное богословие, достаточно для жизни и благочестия. Для этого мы занимаемся этим вопросом. Давайте я пойду непосредственно, что же это такое, почему это было камнем преткновения, и люди так по-разному относились к Кальвину. Вы сами поймете, о чем идет речь. Я понимаю, что некоторые из вас думают, зачем он мне надо знать об этом Кальвине? Ну, хотя бы знать, о чем речь, кто это такой, что он учил. И почему не одни люди любят его, а другие люди ненавидят его, а некоторые просто обзывают его еретиком. Итак, как Кальвин понимает сущность предопределения? Вот это главная доктрина, которая стала камнем преткновения, которая разделила христианство на два лагеря. Кальвин говорит следующее. Предопределением мы называем предвечный замысел Бога, в котором он определил, как он желает поступить с каждым человеком. Бог не создает всех людей с одинаковым состоянием, но предназначает одних к вечной жизни, а других к вечному проклятию. В зависимости от цели, для которой создан человек, мы говорим, предназначен ли он к смерти или к жизни. По сути, что Кальвин говорит? Это основа, это формулировка Кальвина. Что такое предопределение? Кальвин верил, что прежде чем этот мир был создан, Бог определил определенное число, которые, когда они родятся, спасутся. И определенное число, которые погибнут. Те, которые предназначены в рай, они не могут избежать своего назначения. И те, которые предназначены в ад, они не могут избежать, они обязательно туда попадут. И вот эта доктрина предопределения стала неким как бы ключом или как бы руководящим принципом, как он видит все в Писании. Вы можете себе представить вот это? Вы чувствуете, что содрогается что-то в нас? Если это действительно так, есть люди, которые не могут избрать одно, только идти в одном направлении и в другом. Это какая-то как обреченное человечество, которое четко имеет определенное направление. Человек ничего не может изменить в своей судьбе. То ли в ад, то ли в рай. Проблема, которая возникает здесь, если люди созданы этим миром без возможности изменить свою судьбу, И они попадут в ад. За что их судить будут? За что их будут судить, если они ничего не могут изменить? Если они созданы таким образом, что они по-другому не могут? В этом, собственно, проблема моральная. Посмотрите дальше, как развивает Кальвин мысль. Кальвин говорит, что Бог не просто допустил грехопадение, но Он хотел, чтобы все произошло именно так. В его время люди другие говорили, что Бог допустил. Бог не хотел, чтобы Адам упал. Бог допустил падение Адама с тем, потому что знал, по-другому нельзя. Кальвин говорит прямо, неправильно. Я признаю, что мы должны ужасаться Божьему решению. И все же нельзя отрицать, что Бог прежде создания человека предвидел, к какому концу тот неизбежно придет. Бог предвидел это, потому что именно так постановил в своем плане. То есть, падение человека происходит потому, что так Бог постановил, он должен упасть. Всякий, кто обвиняет в этом Божье предузнание, поступает безрассудно. Здесь он намекает на то, что некоторые говорили, что Бог предузнал тех, которые веруют, поэтому он их предопределил. Он говорит, ничего подобного, люди падают, потому что Бог определил им упасть. Смотрите дальше. То, что я сейчас вам скажу, не должно казаться странным. Бог не только предвидел падение первого человека, а в нем гибель всего его потомства, но он хотел этого. Бог хотел этого, так верил Кальвин. Первый человек пал, потому что Бог постановил это необходимым. Но почему он так поступил, об этом мы ничего не знаем. Тем не менее очевидно, что Бог так судил, предвидя, что это прославит его имя. Понимаете, о чем речь? И почему людей это сильно озадачивает? Первый человек упал, потому что Бог запланировал его падение. У него не было выбора, он должен был упасть. Он упал только потому, что Бог хотел, чтобы он упал. Естественно, вы чувствуете, как это утверждение сразу же разделяет людей на два лагеря. Некоторые, ну, Бог на то он и Бог, что хочет, то и делает. Другие говорят, ну как? Неужели Бог, которому верили, может так поступать? Это утверждение немедленно разделяет людей на два лагеря. Посмотрите дальше. Бог влияет на мир таким образом, что каждый получил то, что ему предназначено. Он не просто их предопределил, но он влияет на них определенным образом. Смотрите, что он пишет. Как силой своего призвания Господь ведет избранных к спасению, которое Он предустановил для них в своем предвечном плане, так и отверженным Он вынес суждение, вследствие которого исполняет то, что определил для них. Поэтому тех, обратите внимание на это, тех, кого Он сотворил для осуждения вечной смерти, дабы они стали орудием Его гнева и примерами Его суровости, Господь, чтобы привести их к определенному их концу, либо лишает способности слышать Его Слово, либо проповедью слова ослепляет и еще более ожесточает. Вы понимаете, о чем здесь речь? Братья и сестры, вы понимаете, что именно людей озадачивает? В представлении Кальвина Бог создал людей определенным образом, не просто создал их. Но он знает, что он этого создал, и он его ведет точно, чтобы он вел себя определенным образом. Если он или ослепляет его, чтобы он не увидел, не услышал, не уверовал, и ожесточает его, чтобы он никогда не покаялся, никогда не уверовал, никогда не пришел к нему. Возникает вопрос. Если Бог его ожесточает, ослепляет, предназначает, лишает его выбора, так за что же его судить? За что же его он будет сужден? Да? За что же его будут мучить в аду, в вечность? Эти вопросы задавали Кальвину во время его жизни. Но он это сразу, а ты кто человек, что споришь с Богом? Так Бог определил. Свою доктрину он видел одно, Божью честь, его доктрину как одно целое. Кто выступал против его доктрины, выступал против самого Бога. И здесь получается, как человеку избежать этого? Ни направо, ни налево, если сам Бог против него, с детства, прежде создания мира, если он рождается, он идет в ад. В этом проблема моральная. Допустить, что Бог, которому мы верим, преднамеренно мог создать существа с единственной целью, чтобы мучить их в аду. Что-то во мне лично содрогается, что-то, когда я думаю о Боге, в которого я уверовал, что он мог определенным образом поступать. Это как раз и разделило христиан, это утверждение. Одни говорили, на то он и Бог, он начальник, что хочет, то и делает. А другие говорят, не может быть, чтобы святой Бог это делал. Или смотрите, еще одна цитата. И смотрите, там же эта страница указана, где это написано. Он дает им учение, но для того, чтобы сделать еще неразумнее. Он предлагает им лекарства, но для того, чтобы они не исцелились. Невозможно также усомниться, что когда Бог не хочет кого-либо просветить, Он сообщает этому человеку свое учение под покровом. Однако для того, чтобы оно не принесло ему пользы, но чтобы его охватил еще больший страх и смятение. Кальвина представление, что если он кого-то определил на погибель, Бог делает все в его силе, чтобы его, по-нашему сказать, добить. Чтобы человек не вырвался. Но как может человек противиться Богу, если он в руках Божьих, и Бог его создал таким, предопределил, отнимает знания, отнимает веру, ослепляет, и он, конечно, и то идет только в ад. Что может этот человек сделать? И мы начинаем рассуждать, подождите, а за что же его судить? Говорит, ах ты, кто такой человек? В глазах Божьих это справедливо. Но Бог дал нам чувство справедливости. Бог создал нас по образу и по подобию своему. И что-то в нас возмущается этим, что содрогается. Думаю, не может так быть. Но в сознании Кальвина это нормально. Бог на то он Бог, чтобы делать, что он считает нужным. Бог поступает так для того, чтобы показать свою милость и справедливость. И когда мы утверждаем, что никто не погибает незаслуженно, и что некоторые избавлены от проклятия только по причине Божьей благости, даваемой даром, то этого достаточно для утверждения славы Божьей суверенной судья, лишая отверженных света и истины, оставляет их в слепоте, пролагая тем самым путь к предопределению. Это значит, это что-то вроде как и решил кого-то утопить, наперед решил. И потом его не вправо, он вправо пошел, нет, сюда иди, влево, нет, сюда, вот к речке, ближе, чтобы так его утопить. Смотрите, тем самым, что он их не дает им знания, лишает их, ослепляет, ожесточает их, он тем самым готовит дорогу предопределения, чтобы этот человек дошел до определенной цели. То есть, если его надо утопить, чтобы он утонул, чтобы он не пошел ни вправо, ни влево, чтобы он на этой речке утонул. Смотрите, тем самым он пролагает путь к предопределению. Это справедливо, считает Кальвин, поскольку все совершается согласно тайному божественному плану. Приготовление и предназначение отверженных к погибели совершается согласно тайному божественному плану. Поэтому это должно быть приемлемо для нас, и поскольку причина планомерного ожесточения отверженных находится в его непостижимом плане, то это вполне справедливо. Так считает Кальвин. Вот эта доктрина разделила верующих на два лагеря. Ведь вы сердцем чувствуете, в чем тут проблема. Обратите внимание, Кальвин считал, что Бог не хочет, чтобы злая воля людей была обращена в добро. Поэтому мы без колебаний говорим вслед за Августином. Бог, конечно, мог бы обратить на добро волю злых людей, ибо Он всемогущ. В этом нет сомнения. Почему же Он этого не делает? Потому что не желает. А почему не желает, это сокрыто в нем. Объяснение Кальвина простое. Бог не желает, чтобы воля злая людей, определенных людей, была обращена на добро. То интересно, что все это говоря, понятие Кальвина, это не значит, что человек будет освобожден от ответственности. Что хотя Бог ответственности предназначил некоторые к осуждению и влияет на них таким образом, что они могут поступать только как враги его, но в конечном итоге не Бог, но они сами будут отвечать за свои грехи. Кальвин пытается совместить две несовместимые истины. Когда вы начинаете задавать вопрос, как это может быть? По-человечески это несправедливо и нечестно. А ты кто человек? Твой грех поразил твое чувство здравого смысла, ты не можешь нормально рассуждать. На самом деле это нормально. Хотя Бог прежде создания мира предназначил их для этого, хотя Он во время их рождения ожесточает, ослепляет, лишает их знания, лишает их веры и способности каяться, но тем не менее, когда Он будет их наказывать, не Бог отвечает за это. А человек? Человек виноват. Я помню с моим преподавателем, кальвинистом, у меня была дискуссия. Я говорю, так а за что? Собственно, я должен писать работу. Я у него спрашиваю, за что же его судить? Ну, за то, что он грешит. Я говорю, ну, почему он грешит? Ну, он любит грех. Ну, любит грех. Ну, он по-другому может? Не может. Кто его предназначил любить грех? Бог его предназначил при создании мира, по твоей теории. Да, и он его ожесточает, он его ослепляет. За что его судить? Кальвин держал две истины вместе. Когда говорит, тогда что получается, Бог источник зла? Говорит, нет, Бог свят, он не источник зла. Человек источник зла. Человек это делает. Получается, с одной стороны, Бог предопределил и лишил человека полностью выбора. С другой стороны, ответственность за то, что человек делает, лежит на самом человеке. Обратите внимание, что когда-то Давид, который хотел забрать чужую жену, когда он это сделал, он очень хитро сделал. Как царь он имел возможности. Он послал своего полководца Иава и говорит тоже, так и так, такой-то человек, такой-то по имени, поставь его на опасное место. И тот его поставил. На том месте, вероятнее всего, люди погибают. И он погиб, Урия. Муж Версавии. И когда он взял его жену, Бог послал к нему пророка. И когда он рассказал ему притчу об овечке, и говорит, смерти достоин тот человек, говорит Давид, говорит, ты тот человек. Бог нашел, что это преступление, вот таким окольным путем убить человека, это тоже грех. И Давид говорит, лукавое пред очами твоими я сотворил, Господи. Это было лукавство, которое Бог осудил. Представить себе, что Бог, осуждающий подобные вещи, мог таким образом сделать, прежде создания мира, предназначен человека для погибели, при жизни лишить его света, знания, способности верить и каяться, и в конечном итоге кто отвечает? Человек. Мы видим, что Бог открывает свой характер таким образом, что он свят. И это не в его характер действовать определенным образом. Вот почему подобная доктрина разделяла верующих людей, искренних людей. С одной стороны, некоторые люди говорят, на то он суверен. Если человеку долго говоришь, что Бог суверен, он что хочет, то и делает. Конечно, в итоге человек соглашается, на то он Господь, на что он Бог, что хочет, то и делает. С другой стороны, другие люди думают, ну он же святой. Он заложил в наше сердце чувство справедливости. И мы чувствуем, что это неправильно для людей, тем более для Бога. И вот это вот напряжение создается вот таким подходом. Кальвин, с одной стороны, хочет, чтобы Бог все контролировал, с другой стороны, он хочет сохранить идею ада и справедливого наказания. И он создает две доктрины, которые противоречат друг другу. Поэтому-то люди в его время и в наше время продолжают с одной стороны восхищаться, с другой стороны возмущаться и сокрушаться. Посмотрите, как дальше Кальвин объясняет ответственность человека. Так, человек приткнулся не потому, что это было постановлено Богом, но приткнулся он из-за собственных пороков. Господь все то, что он вложил в человека, назвал хорошим, а человек собственным злом извратил добрую природу, полученную им от Бога. Единственная причина его гибели состоит в том, что он исказил и испортил чистую природу, данную ему Богом. Если вы начинаете читать, что Кальвин думает о падении человека с этого стиха, скажите, единственная причина его гибели состоит в том, что он исказил и испортил чистую природу, данную ему Богу, говорит, правильно, Адам виноват. Но прежде он сказал и другое, что Бог прежде создания мира предназначил его для этого. Он его ослепил, он лишил его. Первый человек упал, потому что Бог хотел, чтобы он упал. И если Бог его хотел, чтобы он упал, он не мог не упасть. И потом дальше, когда он идет к ответственности человека, он говорит, единственная причина его гибели состоит в том, что он исказил и испортил чистую природу. Не может быть две единственных причины. Или это человек виноват, или Бог предопределил его на это. Но Кальвин, пытаясь совместить две доктрины вместе, вступает в противоречие. Он создает доктрины, которые противоречат одна другой. Он хочет сохранить суверенитет Божий, в котором Бог предназначил людей в определенной судьбе. С другой стороны, всю ответственность возложить на человека. И получается, это все равно, как если бы судили дельфина за то, что он не умеет летать, как орел. Или орла за то, что он не умеет нырять, как дельфин. Если человек ничего другого не может, как только грешит и ненавидит Бога, и он так созданный, в чем, собственно, его вина, если выбора у него нет? И вот это создавало напряжение и сокрушение в сердцах от времен Кальвина и до настоящего времени. Посмотрите дальше. В конечном итоге Бог вполне обоснованно ненавидит отверженных, как утверждает Кальвин. Бог ненавидит отверженных и вполне обоснованные. Ибо лишенные его духа, они не в состоянии предъявить ничего, кроме причины своего проклятия. Посмотрите на эту фразу. Фраза, кажется, такая глубокая. Но если проще посмотреть, если бы кто-то в нашей церкви подобные вещи стал утверждать, мы бы его на замечание и на исключение. Получается, Бог лишил человека своего духа. Он его ослепил, он его предназначил быть врагом. И теперь он его ненавидит. За что он ненавидит? За то, что человек делает то, что Бог хотел, чтобы он делал. В человеческом обществе, если кто-то из вас подобным образом поступает с детьми или с соседями, если вы говорите, иди, сделай это, и этот человек делает то, что вы хотите, чтобы он делал, вы его за это ненавидите, и скажет, нечестно. Но применительно Богу это звучит кощунственно. Что Бог лишил человека всего, лишил его своего духа, сделал его врагом своим, и он ненавидит его за то, какой он есть. Вы видите это? Это какая-то простая фраза. И в голове Кальвина, и это действительно гениальный человек. С одной стороны, такое богатство откровения. С другой стороны, какая-то необъяснимая жестокость. Какая-то необъяснимая такая, но я даже не могу понять, как это еще по-другому сказать. Бог ненавидит отверженных и вполне обоснованно. Почему? Ибо лишенные его духа, они не в состоянии предъявить ничего, кроме причины своего проклятия. Здесь масса примеров приходит в голову в нашем человеческом обществе. Если бы это происходило подобное в семье, мы сказали, если бы родители поступали со своими детьми, что ребенка наказали очень сильно за то, что он не умеет мясо жевать. А он еще маленький, зубов у него еще нет. Но родители ненавидят ребенка, потому что он не умеет еще. Не может он. Многие вещи, которые происходят в нашем человеческом обществе, можно создать сотни примеров. Мы увидим, что это какой-то зверский образ Бога создается. И мне представляется, я Бога, который я уверовал, думаю, не может Бог святой, который его уверовал, Бог Отец Иисуса Христа, подобным образом поступать. И когда мне спрашивают, говорят, не трогай эту доктрину. Не трогай Кальвина. В то время, как наши славяне бьют себе в грудь, говорят, я кальвинист. Я от рода кальвинист, я горжусь этим. Есть вещи, которые можно гордиться, если можно это слово употреблять. Но есть вещи, в которых сердце содрогается. Когда я смотрю на это, люди говорят, я кальвинист и горжусь этим. Я не знаю, как можно такими доктринами гордиться. Итак, согласно Кальвину, существует две категории людей. Предопределенные к спасению и предопределенные к проклятию. Те и другие ничего не могут изменить в предназначенной им судьбе. Бог одних просвещает, других ослепляет, чтобы те и другие наследовали предназначенный им жребий. Тайный декрет Божий. Кальвин видит предопределение, что прежде создания мира у Бога был этот тайный декрет. Для Кальвина он становится принципом, ключом понимания всего Священного Писания. Какой бы он тексту ни подходил, он видит это предопределение и через это толкует все. Я хочу теперь обратить внимание на некоторые тексты. Вот то, что он сказал, предопределение это одни, а в одну сторону, другие в другую сторону. Теперь он это видит. Это в его голове как некая навязчивая идея. И все, что он читает через призму вот этого декрета. Посмотрите на некоторые тексты, теперь будет проще, не будет просто высказывания. Я приглашу вас просто порассуждать. Смотрите текст. «Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог? Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» Иезекииль 18:23. Как вам кажется, чего Господь хочет? Он хочет смерти грешника или не хочет? Согласно этого текста. Хочет или не хочет? Не хочет, ясно, правда? Кальвин говорит, что единственное измерение, это мы должны только использовать Священное Писание, это единственное мерило для познания истины. Простому человеку, не ученому, не искушенному, все ясно, Бог не хочет смерти грешника. Смотрите, как Кальвин это объясняет. Но если Бог не хочет смерти грешника, тогда получается что? Если теория правильна Кальвина, то это противоречит теории. То есть если есть грешник, которого Бог не хочет смерти, значит нет предопределенных от начала, если Бог не хочет. Потому что если те и другие, то он хочет одних туда, других туда. Поэтому этот текст противоречит теории. Когда-то один атеист, когда рассматривал теорию эволюции, когда он подтасовал, там несколько зубов нашли, и он подтасовал, что это, как бы сказать, остатки человека древнего, а в конечном итоге открыли, что это были остатки свиньи. Когда ему поставили это на вид, он говорит, что если факты не подтверждают нашу теорию, то тем хуже для фактов. Он был настолько убежден в правильности своей теории, что он шел на подделывание фактов. Посмотрите, что Кальвин говорит на этот счет. Мы полагаем, что Бог не хочет смерти грешника, поскольку он призывает всех к покаянию и обещает, что он примет всех, кто действительно кается. Если кто-либо собирается возражать таким образом, то в таком случае нет никакого избрания. Смотрите, как он рассуждает. Если мы начнем рассуждать, что Бог не хочет смерти грешника, тогда нет избрания. А так не может быть по Кальвину, потому что избрание должно быть, во что бы то ни стало. Оно должно быть, потому что Кальвин видит, что оно есть. Поэтому текст надо толковать так, чтобы избрание в понимании Кальвина осталось, посредством которого он определил определенное число к спасению. Выход из этого затруднения заключается в том, смотрите, выход из этого затруднения. Я не имею никакого затруднения. У Кальвина затруднение. Потому что этот текст противоречит его теории. Смотри дальше. Что пророк в этом тексте не говорит о Божьем тайном декрете. Обратите внимание, пророк в этом тексте не говорит о тайном декрете Божьем. Правильно, не говорит. Не говорит. Но он говорит, не говорит, но надо иметь в виду, что он там есть. Но если он не говорит, не надо его туда втискивать. Так же получается. Но Кальвину это не подходит. Пророк в этом тексте не говорит о Божьем тайном декрете, но он пытается отвлечь несчастных людей от их несчастья, с тем, чтобы они могли уразуметь надежду прощения, покаяться и принять предложенное спасение. Бог в силе привести грешника к покаянию или заново создать их. Однако, поскольку Бог этого не делает, то из этого следует, что Он не хочет обращения этих людей, ибо если бы Он хотел, то Он так бы и сделал. Вот посмотрите, что получается. Текст говорит, разве я хочу смерти грешника? Не хочет Бог смерти грешника. Кальвин начинает объяснять, и в конце что получается? Когда вы читаете, что Бог не хочет, имейте в виду, что Он хочет. Он полностью переворачивает его противоположное его значение делать. Там, где хочет, там Он не хочет. Там, где Он не хочет, там Он хочет. Так, как Ему подходит. И этот принцип тайного декрета становится мерилом, по которому он перетолковывает тексты, чтобы тексты подтверждали его теорию. Посмотрите, как заканчивается. Бог в силе привести, однако, поскольку Бог это не делает, из этого следует, что Он не хочет. Хотя текст говорит, что он хочет, чтобы грешники спаслись. Или возьмите еще один текст. «Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешили вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух». «И зачем вам умирать, дом Израиля? Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь, но обратитесь и живите». Так скажите, пожалуйста, так хочет Бог смерти умирающего или нет? Видно это? Ну что, тут я долго надо толковать? Но Кальвин видит по-другому. У него перед глазами его теория предопределения, тайный декрет, и он через нее смотрит на все Священное Писание. Посмотрите. Здесь неподготовленный человек может подумать, что Бог недоумевает о том, что человек будет делать, и что спасение и погибель по этой причине зависят от людей, как если бы Бог ничего не предопределил относительно нас прежде создания мира. Видите, опять та же самая идея навязчива. Но, как я уже сказал, такое предположение низвело бы Бога на уровень простого наблюдателя. Писание везде провозглашает с достаточной ясностью, что Бог определил все, что должно произойти с нами, потому что Он избрал своих людей до создания мира и прошел мимо остальных. Нет яснее этой доктрины, потому что если бы не было предопределения с Божьей стороны, то не было бы божества. Обратите внимание, что Кальвин говорит. Что если его теория неправильна, то значит нет Бога. Если бы не было предопределения и не было бы Бога. Бог может предопределять, может не предопределять. Так же, как мы своих детей, мы можем предопределить определенные шаги, и мы их заставить делать, что мы хотим, или мы можем дать ему свободу. По Кальвину Бог не может по-другому, как только предопределять. Если нет предопределения, то и Бог не существует. Нету божества, если нет предопределения. Это настолько захватило его сознание, что он видит это везде, там, где оно есть и там, где его нет. Посмотрите, вот такой интересный текст. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Это центральный текст, который мы воспринимаем. Так кого Бог любит? Скажите, пожалуйста, как отцы вам передали, как в ваших церквах проповедовалось? Весь мир, всех людей, чтобы всякий верующий не погиб. Но видите, что этот текст, если его понимать так, как он читается, он будет противоречить теории Кальвина. Поэтому, когда он читает этот текст, у него перед глазами это тайный декрет. который меняет значение текста. Посмотрите. Небесный Отец любит род человеческий и желает, чтобы они не погибли. Он использует универсальный термин здесь тем, чтобы пригласить всех без различия, быть причастниками жизни. И также для того, чтобы неверующие не имели никаких извинений своему неверию. Обратите внимание, остановимся здесь. А Кальвин говорит, что он употребляет этот универсальный термин, что он мир любит. С тем, чтобы тем, которые предназначены, и неверующие не имели извинений, что их не звали. Чтобы не сказать, а чего вам погибли, а вас звали, вы не пришли. Потом дальше смотрите. Такое же значение имеет термин «мир», который он использовал ранее, потому что, хотя в самом мире нет ничего недостойного благодати Божьей, однако он, Бог, показывает, что он примирен со всем миром, когда он приглашает всех людей без исключения к вере во Христа, что по сути своей есть вхождение в жизнь. Однако, с другой стороны, мы должны помнить, что хотя жизнь обещана всем без исключения, кто верит во Христа, сама же вера не является общей для всех. Хотя Христос провозглашает для всех, однако только глаза избранных Бог открывает с тем, чтобы они могли взыскать его верой. По сути, что он говорит? Бог зовет весь мир. А когда он приходит, эти люди приходят, одним он дает мир, а дает веру, а другим не дает. Он всех зовет, универсально, но дает веру только избранным. Это все равно, как я вас в гости пригласил, вы пришли ко мне все. Я одним дал тарелки и ложки, чтобы кушать, а другим мне как хотите, так берите руками. Это все равно, как в свое время это самое, лиса приглашала в журавля. Помните эту басню? Пригласила журавля лиса в гости и дала ему на блюдечке кушать. Он дюгал в эту тарелку, так и ничего не съел. Тогда журавль лису пригласил и дал ей в кувшине. И та пыталась съесть, так она и не добралась до кувшина. Это то же самое, приглашаются все, но средства, чтобы получить, дается только избранным. Или смотрите дальше. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают о медлении, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Здесь говорится о том, что Бог не желает, чтобы кто-либо погиб. Нет ни одного человека, который хотел бы Бог, чтобы он погиб. Смотрите, что здесь Кальвин говорит. «Не желая, чтобы кто погиб, столь чудесная его любовь к роду человеческому, что он хотел бы, чтобы все спаслись, и в самом себе он готов излить спасение на отверженных». Однако можно спросить, если Бог не желает, чтобы кто погиб, почему тогда столь многие погибают? На это я отвечаю так. Здесь ничего не говорится о скрытом намерении Божьей, согласно которого отверженные обречены на их падение. Здесь только говорится о воле Его, которая открыта нам через Евангелие, согласно которой Бог простирает руки ко всем без различия, но привлекает к себе только тех, кого избрал от основания мира. Давайте мы на этом, собственно, закончим. Там еще немножко есть материал, чтобы понять, почему люди разделились на два лагеря, надо было это увидеть. Посмотрите, текст говорит, что долго терпит Бог наш, не желая, чтобы кто погиб. Бог не желает, чтобы мы погибли. Кальвина логика очень простая. Если Бог не желает, почему люди погибают? Если они погибают, значит, Бог хочет, чтобы они погибали. И тогда получается, в этом мире происходит потому, что все по воле Божьей. Логика такая, все происходит по воле Божьей, так? И значит, спасается и погибает по воле Божьей. Если здесь сказано, что Бог не хочет, чтобы кто-либо погиб, но если они погибают, значит, на самом деле Бог не хочет, чтобы их... Что хочет, чтобы люди погибли? Смотрите, что делается. Логику Кальвин употребляет таким образом, что эта логика уничтожает откровение Божье. Мы об этом надо чуть больше сказать. Я хочу на этом закончить. Что в данном случае текст говорит о Боге. Мы на самом деле не знаем, почему так много людей погибает. Мы не можем до конца объяснить, почему одни веруют, другие не веруют. Почему с одной и той же школы вышел отец инквизиции, где Кальвин учился, с другой стороны Кальвин. С одной и той же семьи вырастает бандит и святой человек. Мы не знаем, почему одни верят, другие не верят. До конца мы не понимаем. Но Бог открывает нам сердце, что Он не хочет, чтобы кто-либо погиб. Почему люди погибают, есть какая-то тайна за это, есть какое-то другое объяснение. Но что делает Кальвин? Он логикой уничтожает откровение Божье. Откровение говорит, что Бог не хочет, чтобы кто-либо погиб. Кальвин употребляет логику и говорит, Он хочет. Вы неправильно читаете. Здесь получается вот это опасный поворот, когда есть логика, которую мы используем, и есть откровение Божье. Откровение Божье очень просто говорит о Боге, о Его благодати. Мы иногда используем логику, но мы должны беречься, чтобы эта логика не разрушила откровение. Потому что откровение и логика – это элементы одной системы. Но логику мы должны использовать столько, сколько необходимо, чтобы понять откровение. Например, написано так. «Сие написал я вам, верующий во имя Сына Божьего, дабы вы знали, что вы, веруя, имеете жизнь вечную». Мы не знаем, почему, каким образом можно логически объяснить, что мы веруем, получаем жизнь вечную. Но это откровение о Боге, которым Бог открывает, что если мы верим в Сына Божьего, мы имеем жизнь вечную. Мы принимаем на веру и не пытаемся анализировать. Есть вещи, которые надо анализировать, а есть вещи, которые мы принимаем как аксиомы верой. Я не знаю, ощутили вы это, у нас закончилось время, ощутили вы это напряжение. Когда я эти тексты читал, что вы понимаете, почему это разделяет людей? Одни способны это принять. Говорят, слава Богу, что Кальвин нам открыл такое. В конечном итоге на то он и Бог, он владыка, что хочет, то и делает. Другие не могут принять это, потому что им представляется, это искажает моральный образ Бога, в которого они уверовали. В конечном итоге не так важно, что Кальвин говорил. Мы будем отвечать за то, что наше сердце говорит. Как мы читаем Священное Писание, как мы его видим, как мы понимаем, как наше сердце открывается, потому что сердце наше, если не осуждает нас, мы имеем доступ к самому Богу. Я бы очень просил вас, изучая это, мы закончим вот немножко обзор того, что учил Кальвин, ну, мы пойдем к некоторым текстам, где мы определим нашу позицию, за которой мы будем стоять. Когда мы будем слышать, о каких терминах будем знать, о чем идет речь. А сейчас я хотел бы, чтобы мы сейчас совершим молитву, поблагодарить Бога за то, что несмотря на то, что самые великие, которые были в истории, Бог их послал. Они имели свои сильные и слабые стороны. Что-то они принесли полезное, что-то они принесли неполезное. Но самое главное, что Господь оставил Священное Писание, оставил нам совесть, оставил Духа Святого, который пробуждает нашу совесть. И мы можем не через Кальвина, не через Лютера напрямую читать Священное Писание и получать спасение.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!